Перед тем, как мы перейдем к следующей теме, напомню, что вы можете скачать приложение «Радио Спутник» на свои мобильные устройства. Это можно сделать в любом приложении, в любом магазине, онлайн-магазине, и таким образом слышать и слушать наши эфиры в прямом как раз формате, в прямом эфире. Если программу пропустили, то послушать ее в записи. И там же, рядом с кнопкой «Прямой эфир», есть кнопка «Задать вопрос». Вот с помощью приложения вы это можете замечательно осуществлять. А также пишите нам через наш телеграм-канал «Радио Спутник», задавайте вопросы, что вы обычно активно и делаете. Не забывайте только представляться и писать, откуда вы. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути. Этот план рассчитан до 2035 года, сообщают в Кабмине. В плане предполагается, что будет более 150 мероприятий, а общая сумма, которая заложена вот в этот проект, 1 800 миллиардов рублей. Ну, кстати, интересно, много это или мало, потому что представить себе такую цифру даже сложно. Давайте обсудим это с экспертом, управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Салабута. На связи со студией Николай Вячеславович, здравствуйте.
День добрый. День добрый.
Да, ну вот смотрите, мы же на самом деле уже давно говорим о Северном морском пути, говорим о том, что это очень важный такой, важное логистическое направление, теперь, что называется, задокументировано. И есть проект развития этого пути до 2035 года. Ну, давайте, во-первых, расскажем, насколько велика важность самого этого пути, почему о нем так много говорят сейчас?
Ну, он ускоряет логистику. Дело в том, что самый дешевый транспорт – это морской транспорт, то есть корабли, с точки зрения стоимости доставки. И то, что при морской доставке мы уменьшаем количество дней доставки, это, конечно, очень большое конкурентное преимущество. И в нынешней ситуации, плюс к этому, весь Северный морской путь проходит в наших территориальных водах, соответственно, он лишен всяких разных этих неприятностей, а рисков, связанных с санкционными вещами.
Так, а есть у нас для этого флот, чтобы эту логистику-то улучшать?
Здесь вопрос в том, что у нас глобальное потепление идет. И рано или поздно, я думаю, что мы там даже и без флота, без специализированного флота обойдемся, без ледоколов. Не в этом десятилетии, но, может, на следующем десятилетии там и не будет льдов. Может быть, и позже. Я
не эколог, да, поэтому мы...
Не прогнозирую, да. Есть глобальное потепление.
Знаете, кто-то с вами вообще не согласится, скажет, ну какое глобальное потепление? Посмотрите, у нас какой май, июнь холодный. Вообще никакого потепления, люди будут спорить с вами. Ну ладно, мы давайте все-таки об инфраструктуре. Документом и вот этим планом до 2035 года предполагается создание специальной инфраструктуры, там отдельные проекты, ну и в том числе, например, создание терминала сжиженного природного газа, нефтеналивного и угольного терминалов. То есть мы говорим все-таки об энергетике. Это не просто важный логистический путь, но и это определенного рода такие терминалы, которые позволят перевозить или доставлять энергоресурсы. Насколько здесь важно понимать это развитие и что это дает экономике?
Ну, я хочу сказать, что это только первый шаг. Я думаю, что так как востребован будет путь и будет подниматься вообще общее количество инфраструктурных объектов на данном маршруте, будет расти в геометрической прогрессии, потому что будет освоение, туда потянутся экономика, экономические субъекты туда подтянутся, соответственно, туда пойдут люди, соответственно, там будет даже развиваться какая-то городская инфраструктура. Почему мы начинаем с инфраструктуры именно энергетической? Ну, потому что она там близко всего. В основном все наши месторождения находятся в той части страны. Поэтому она и первой является заказчиком данной инфраструктуры, и под нее она и строится. А потом появится другая инфраструктура, и третья, и четвертая, и пятая, в том числе городские агломерации появятся на этом маршруте. Маршрут будет развиваться. А если не будет вообще там льдов на территории Северного северного побережья. Я думаю, что вообще как-то очень будет хорошо.
Ну, мы пока не знаем этого. Да. Будут они там или нет.
Я не буду фантазировать, но еду в Магадан, может быть, звучать в какой-то момент точно так же, как еду в Сочи.
Ну, не знаю. Еду в Магадан сейчас как-то сурово звучит. Внимание, кстати, будет уделено и Мурманскому, и Архангельскому транспортным узлам, но и говорят о том, что план развития включает строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине. То есть будут полностью вот этот вот регион развивать, да, там Приморье, Дальний Восток, вот это все как раз и предполагается. Но тогда возникает вопрос. Сейчас 2022 год, 2035, это кажется, что где-то там далеко, да, но вот это 13 лет, насколько такой продолжительный период для такого масштабного проекта?
Ну, на самом деле, здесь как бы сделано за запасом. Я так понимаю, что здесь сделано запасом из-за того, что подобные проекты всегда буксовали у нас на практике. И время здесь все-таки взято запасом. На самом деле вся эта инфраструктура уже нужна вчера, и она востребована. И все понимают, что все это будут гнать как можно скорее для поднятия данной инфраструктуры. Но все понимают, что не всегда у нас все по-быстрому случается. И я даже думаю, больше хочу сказать, что, скорее всего, через 5-8 лет будет какой-то пересмотр, и инвестиции даже удвоятся или утроятся в создание инфраструктуры. Не из-за инфляции, нет, а из-за того, что просто самой инфраструктуры понадобится больше, чем нежели та, которая сейчас намечена.
Да, слушайте, ну вот я вначале же сказал, не совсем понятна эта сумма, 1 триллион 800 миллиардов рублей. Она на слух даже тяжело воспринимается, и говорить о том, что это значит, какая это сумма, вот давайте, может быть, так, с экономической точки зрения посчитаем, на что эти деньги могут пойти, да, вот вы говорите, их даже могут увеличить, да, увеличить эту сумму, их может быть больше. А в понимании там обывателя, простого человека, в принципе, 1 триллион это уже какая-то это колоссальная сумма, а здесь почти 2 триллиона.
Надо здесь понимать, что я не понимаю, как это было, как это посчитано, да.
Да вот правило, и мы не понимаем. Вот
да,
хотим
когда
разобраться.
Заявляют об инвестициях, то есть типа инвестиции в регион, это подразумевается то, что, к примеру, вот я приехал в регион, да, я в этом регионе хочу жить, я хочу построить дом. Дом я буду строить за свой счет. Да, но это инвестиции, да, инвестиции мои личные, частные, но это инвестиции. Но прежде чем как бы построить дом, я попрошу там у государства, чтобы мне построили дорогу к этому дому, чтобы
газопровод,
мне построили школу,
воду,
газопровод,
да?
Электричество, там воду, там школу, детские сады построили. А помимо этого прибежит какой-то другой человек и говорит, а ты же хочешь еще и покупать еду, сейчас я тебе быстро построю здесь магазин. И все это получается некий комплекс инвестиций частных и государственных инвестиций. Помимо этого, вот другой такой момент. Я говорю, слушайте, вот здесь я хочу построить дом, здесь еще чистое поле, можно я вот не буду платить налоги со стройки этого дома, пока здесь как бы не с чего платить налоги. Или там магазин говорит, я построю здесь магазин, а еще нету домов, кому кто будет у меня покупать, я буду там 3-5 лет простаивать мой магазин, можно я не буду платить налоги. Соответственно, вот это государство говорит, окей, не плати налоги. Так вот это не льгота, налоговая льгота, она тоже включается вот в эту инвестиционную сумму. И отсюда получается, вот она такая большая.
А вот скажите, раз уж вы упомянули об этом, государственно-частное партнерство вот в этом конкретном проекте возможно?
Конечно, возможно. Конечно, возможно. И, скорее всего, сейчас в рамках уже принятого документа будут организованы круглые столы, которые будут собирать, ну, так сказать, заявки на организацию вот этого партнерства.
Вот такая динамика в том, что было подписано это распоряжение и план развития Северного морского пути, да, собственно, и сам этот проект сейчас так активно за него взялись. Как вам кажется, вот внешняя ситуация и санкционная политика в отношении России против нашей страны подтолкнула к тому, чтобы вот активнее заниматься именно этим проектом «Северный морской путь»?
Ну, конечно. Конечно, наши суда не страхуются, наши суда не принимаются в чужие, так сказать, в порты на заправку и на ремонт. Здесь мы четко в нашей зоне, как бы можем совершенно спокойно страховаться, можем совершенно спокойно, как бы российскими компаниями, да, можем совершенно спокойно принимать в порты на ремонт и на дозаправку. Идеальное для нас сейчас решение.
Угу. Ну, то есть это такое, мало того, что перспективное направление, так еще и продиктованное временем, да, сегодняшним?
Конечно.
Ну, кстати, еще и в Министерстве обороны Российской Федерации предложили ранее изменить правила проходов судов по Северному морскому пути, которые сейчас распространяются только на коммерческие суда и не контролируют военные и другие корабли. Ну, хоть это и вдоль наших берегов, но, видите, в Министерстве обороны тоже, видимо, озабочены этим вопросом.
Именно война, войной?
Нет, проходом, при чем здесь? Нет, вот проходом судов по Северному морскому пути. Вот, наверное, вот это имеется в виду.
Ну, вы знаете, морской флот сейчас, это, конечно, не становится интересной такой вещью, потому что у нас есть гиперзвуковое оружие, которое, ну, как бы уничтожает смысл. И смысл надводного флота он как бы уменьшает. В основном как бы надводный флот сводится к каким-то прибрежным катерам. Вот. И здесь какие-то дальние походы надводного флота — это такая бытие, как бы, но новое введение.
Нет, ну, мы, наверное, военные специалисты с нами будут спорить.
Ну, возможно. Но здесь вопрос к экономике. Если мы говорим о каких-то планах на 13 лет, то мы должны понимать, что и конфигурация вооруженных сил может за это время сильно поменяться. Что касается прохода военных судов, я не вижу здесь какой-то сейчас сложности это сделать. А вот именно в организации каких-то военных баз на этом проходе я тоже не слышал, что они будут образованы. Но, опять же, это может быть закрытая информация.
Это уже отдельно. Да, здесь же мы говорим о конкретно гражданском проекте. Вот конкретно да. Проекте премьер-министр Мишустин подписал распоряжение. Мы говорим о том, что это исключительно там энергетика, инфраструктура и так далее. И, возможно, кстати, привлечение туда, ну, вот, населения, да, раз уж мы говорим, что эти проекты активно развиваются, значит, кто-то же их должен строить. Вот специалисты, где их брать, потому что одно дело иметь крупную сумму денег, расписать мероприятие, понимать, что это строительство терминалов. А как вам кажется, а есть ли у нас кадры для того, чтобы все это реализовывать?
На самом деле кадр-то есть. Вопрос привлечения кадров именно на стройки северные. Это всегда была проблема привлечения кадров на северной стройке. И здесь, скорее всего, это будет повышенными дотациями со стороны государства, какими-то зарплатными проектами будет расширяться. Но в свое время это сработало. Я помню, что многие мои клиенты уехали строить Норильск только из-за того, что там была зарплата в 5 раз больше, чем нежели на территории России. Да. И я думаю, что такая произойдет ситуация, но это даже что это очень хорошо, так как на рынке труда появится конкуренция со стороны работодателей, и рынок труда живет, и люди подзаработать смогут. И тем более, что большие такие стройки, они охватывают большое количество части населения, то есть это много людей, и, соответственно, люди немного подзаработают, ну, то есть немного хорошо начнут жить, и это скажется на общем, так сказать, о статистике благосостояния населения.
Ну и не пожалели те, кто в Норильск уехали?
Нет, не пожалели даже возвращаться, когда контракты закончились, никто не вернулся, все стали там жить.
Это несмотря на такие, мягко скажем, не очень благоприятные погодные условия в Норильске.
Да и транспорт туда не доехать, не донять, только самолетом можно долететь.
И тем не менее, да, люди довольны. Слушайте, ну интересно, спасибо большое, Николай Вячеславович, что включились к нам в эфир. Управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Салабута был на связи со студией.